Спасибо вам за то, что вы уже на местах. И мы можем продолжить. Нам надо разобрать очень важный материал. Я бы сказал, что то, о чем мы сейчас будем говорить, самое важное из всего, о чем мы до сих пор говорили. Пожалуй, лучше всего приступить к этой теме, рассказав одну историю. Ко мне пришла женщина и говорит: «Вы не могли бы поговорить с моим малышом?» Я ей говорю: «Я вообще-то имею дело со средним и старшим школьным возрастом». Она говорит: «Ну что вы, мой малыш уже женат». Я про себя подумал, это становится интересным. Наверное, многих из вас удивляло, как наши родители не способны иногда воспринимать нас как взрослых, даже после того, как мы женимся или выходим замуж. Или почему бабушки и дедушки так балуют своих внуков всякими поблажками. Мне кажется, что мы можем разобраться с этим только тогда, когда мы понимаем, к какому идеалу мы должны стремиться, и как мы можем нарушить этот Божий идеал своими действиями. Прежде всего, Бог установил систему подчинения. Она лежит в основе нормальных семейных отношений. С одной стороны, есть отец и мать молодого человека. И с другой, родители девушки. И сам сын в подчинении у родителей. И дочь в подчинении у своих родителей. И вот когда обе пары родителей дают свое согласие на брак, они как бы поднимают своих детей на более самостоятельную, уважаемую позицию. При этом система подчинения официально заканчивается и заменяется системой советов. Это значит, что молодой муж должен советоваться и со своими родителями, и родителями жены. То же самое относится к его жене. Но она находится уже под защитой авторитета своего мужа. Здесь рождается новая система подчинения. Я лично думаю, что подростки должны быть в состоянии заслужить право быть включенными в систему советов еще до того, как они вступят в брак. Заслужить это они могут, поступая так, как этого желали бы их родители, если бы их спросили. Когда есть сомнения, надо спрашивать. Чем точнее следуют сыновья и дочери советам и желаниям своих родителей, тем большую свободу им дают родители. Родители могут перейти к системе советов еще до того, как дети вступят в брак. Итак, возникла новая семья, новый дом. Затем рождаются дети. Один ребенок, второй, третий. Очень важно понимать, что каждому ребенку, в зависимости от очередности его рождения, присущи характерные особенности. Чем лучше вы будете понимать эти особенности, чем мудрее вы будете как родители, тем легче вам будет избегать всевозможные осложнения в дальнейшей жизни. В семье неизбежно возникнут напряженные моменты. Но, понимая этот принцип очередности рождения, вы сможете сократить их до минимума. Кроме того, надо помнить, что это только склонности, не более того. Они не носят жесткого определенного характера. Но удивительно, сколько мы наблюдаем примеров в жизни, которые полностью подтверждают эти закономерности. Многие родители говорили мне потом: «Наша семья точно подтверждает то, что вы говорите». У первенцев есть склонность лучше подчиняться авторитету. Это не значит, что они всегда бывают послушны. Если они бунтуют, так уж бунтуют по-настоящему. Но вообще они признают авторитет. Это вполне логично, потому что они находятся непосредственно под властью родителей. И родители поддерживают с обоих сторон бабушками и дедушками. Между прочим, первых астронавтов отбирали в том числе и по принципу умения следовать указаниям, слушаться приказов. Если я не ошибаюсь, 19 из 21 астронавтов были перворожденными. Вторые по очередности, как правило, сильнее нуждаются в признании. Это делает их склонными добиваться превосходства. Они будут всячески требовать вашего внимания, признания. Будут всячески давать вам понять, чего они хотят. Во время Второй мировой войны лучшие летчики-истребители были в подавляющем большинстве вторыми по рождению. Насколько я знаю, большинство удачливых торговых агентов тоже вторые дети. Они всегда добиваются, чтобы им верили, добиваются превосходства. Третьи по счету часто бывают более независимыми, более общительными и умеют лучше убеждать. Такому ребенку приходится быть более убедительным, потому что в семье происходит следующее. Первенцу приходит в голову какая-то идея. Второй ее выполняет, а сваливаются на третьего. Родителям очень важно все это понимать, чтобы иметь к каждому ребенку индивидуальный подход. Поэтому апостол Павел говорит в послании к Фессалоникийцам, во 2 главе 11 стихе. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. И вы должны объяснять старшим детям, насколько вторые по рождению нуждаются в их признании. То, о чем я буду сейчас говорить, относится ко всем семьям. И часто жалею, что сам в свое время не знал об этих закономерностях. Я бы тогда лучше понимал моих братьев и сестер и не обижал бы их без нужды. Я бы понимал их внутренние потребности, которые я по незнанию игнорировал или превратно понимал. Сейчас я гораздо лучше понимаю вторых по рождению, потому что сам я был первым мальчиком в семье. У меня есть две старшие сестры, но я первый мальчик. Между прочим, сильнее всего закономерность проявляется там, где рождаются три мальчика или три девочки подряд, без больших перерывов. Когда я сравниваю мой собственный опыт с тем, что мы находим в Писании, меня всегда поражает, насколько точно Библия описывает характеры вторых по рождению. Например, Иаков. Он был вторым по рождению, и он был очень настойчивым. Или блудный сын. Он тоже родился вторым. И я сейчас намного лучше понимаю его характер и судьбу, его желания. Или апостол Фома. Тоже второй сын. Мы это знаем по его имени. Фома по-гречески «дидомос», значит «второй». У вторых есть еще и такое качество – преданность. Им нужен кто-то, кому они могли бы быть преданы – старший брат или родители. Но когда их отвергают, они ищут объект своей преданности вне семьи и часто заводят друзей, которым они преданы больше, чем собственной семье. Для вторых детей характерна склонность верить, доверяться. Я бы сказал, что они бывают слишком доверчивыми. Они чересчур верят людям. И люди часто этим пользуются. Их обманывают. У блудного сына была куча друзей, пока у него были деньги. И он им всем доверял. Но как только деньги кончились, друзей след простыл. Фома, неверующий, по-моему, тоже поначалу верил людям. Но его постигло горькое разочарование. И он ушел в себя, как улитка в раковину. Теперь, решил он, я не поверю, пока не увижу доказательств. А в глубине души оставался добрым, мягким человеком. Такие люди знают, что такое быть обманутым, отвергнутым. Они не хотят быть отвергнутыми. И сами стараются не отвергать других, стараются быть более деликатными. А блудный сын тоже хотел, чтобы старший брат признавал его, любил его, хвалил его. А старший брат, хотя и был религиозным, но отверг младшего брата, презирал его. Поэтому второй сын, блудный сын, решил, что лучший способ добиться признания и любви — это получить свою долю наследства, уйти из дома, добиться успеха в обществе и таким образом заслужить уважение и восхищение своих домашних. Если бы родители и старшие братья и сестры хорошо понимали эти вопросы, как бы это улучшило атмосферу в семье? И еще одна интересная деталь. В течение многих лет я замечал, что большинство тех, кто приходит на семинар, перворожденные дети. Интересно, среди присутствующих много тех, кто родился первым в семье? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот видите, подавляющее большинство первенцы. Учитывая эти закономерности, бабушки и дедушки могут помочь в воспитании детей, пока они подрастают. Так угодно Богу. Давайте продолжим рассмотрение этих закономерностей. Посмотрим, почему в семьях возникают конфликты. Вот здесь у нас отец и мать с этой стороны. И отец и мать с другой стороны. И вот дочь, которая выходит из-под опеки родителей. И вот сын, который тоже становится самостоятельным. И когда молодые решают пожениться, а родители против этого брака, то дети недовольны родителями, а родители недовольны детьми. Возникает конфликт, и между ними вырастает стена. И когда они женятся, родители так и не могут воспринимать их как взрослых. Они продолжают смотреть на детей, как на несовершеннолетних, которые нуждаются в их постоянной опеке и руководстве. Отсюда и рождается обида на родителей. Когда же вы, наконец, будете воспринимать меня как взрослого? Не так давно я слышал, как одна женщина говорила своей матери: «Мам, когда же ты поймешь, наконец, что я уже взрослая? Пойми же, мне уже 50 лет!» А мать с ней обращалась как с маленькой, потому что эта дочь, хотя ей было 50 лет, когда-то вышла замуж против воли родителей, и ее не очень благополучная супружеская жизнь постоянно подтверждала, что мать была в итоге права. Когда Бог учредил супружество, Он установил так, чтобы мужчина и женщина оставили своих родителей и полностью отдали свои чувства друг другу. Когда я говорю «полностью», я не имею в виду, что мы перестаем любить своих родителей. Я имею в виду, что мы эмоционально расстаемся со своими родителями. Если же между нами существует неразрешенный конфликт, то мы не можем с ними эмоционально расстаться. Однажды пришла ко мне женщина и спрашивает: «Билл, Но скажи мне, почему я так строго сужу своих дочерей? Я спросил, можно задать вам пару вопросов? Конечно. Когда вы выходили замуж, были ли родители довольны вашим выбором? Она сказала, нет. Но какое отношение это имеет к тому, что я слишком строга к своим дочерям? Самое прямое. Второй вопрос. Говорили ли ваши родители, что ваш брак недолговечен? Да, они предсказывали, что наш брак не продлится и года. Они казались неправы. Мы прожили вместе 3 года. Но какое это имеет отношение к моим дочерям? Я сказал ей, когда вы выходили замуж, и Бог указал вам и вашему мужу оставить своего отца и свою мать, вы не были готовы эмоционально расстаться с родителями. Между вами существовал неразрешенный конфликт. Вы так и не пришли к согласию с родителями. Вашим родителям не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать развития событий. А вам предстояло доказать, что они были неправы. Конечно, у каждой супружеской четы могут быть разногласия. Ведь, когда 2 человека полностью во всем соглашаются друг с другом, один из них становится лишним. И когда у вас начались разногласия с мужем, вы не хотели обсуждать это с родителями, потому что они бы сказали вам, «Мы же тебе говорили». Спустя какое-то время положение стало еще хуже, пока в один прекрасный день вам все же пришлось пойти к родителям и услышать эти ужасные слова «Мы же тебе говорили». И после развода вы решили, что будете идеальной матерью. Хорошая жена из вас не получилась, а теперь вам надо было доказать, что вы хорошая мать. И у вас было 2 дочери. Итак, как же вы решили доказать, что вы прекрасная мать? Девочки росли, и каждый раз, когда они делали что-то не так, вам не приходило в голову, что они, возможно, устали, или заболели, или просто капризничают, или по-детски непослушны. Нет. Вы продолжали находиться в эмоциональной зависимости от ваших родителей, и первая ваша мысль была, а что скажет мама, когда увидит, что мои дочери так себя ведут? Что скажут родители? И, естественно, ваша реакция стала неоправданной. Вы были слишком строги, потому что поведение дочерей могло повлиять на вашу репутацию как матери. Она согласилась со мной. Да, именно так все и происходило. Но она еще не все знала. Дело в том, что ее дочери были тайно помолвлены с 2 молодыми людьми. Которых мать ни за что бы не одобрила. И если бы она узнала, она наверняка бы сказала, из этого ничего хорошего не выйдет. Они бы сказали, нет, очень даже получится. Мы тебе докажем. А мать бы сказала, нет, поверьте мне, у меня это не вышло, и у вас не выйдет. И дочери, в свою очередь, пытались бы доказать свою правоту. И вся история бы повторилась. Вот почему в Писании говорится, «За вину отцов, наказывающих детей до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». Или тех, кто нарушает его принципы. «Но творящие милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Так что же я посоветовал этой матери? То же, что и той стюардессе. Я сказал, надо предпринять несколько шагов. Но прежде всего, надо пойти к вашим родителям и признать, что вы были неправы, когда вышли замуж против их воли. И попросить прощения. Это первый шаг. А затем, в данном случае, вам надлежит попросить прощения у дочерей за то, что вы не смогли быть для них примером хорошей матери. И когда она объяснилась с родителями и попросила прощения у дочерей за то, что не было им достойной матерью, дочери тут же признались ей, что они обручились втайне от нее. Они были готовы разорвать со своими женихами после того, как убедились в том, что мать их по-настоящему любит. Я думаю, что такие действия должны быть первым шагом в налаживании отношений с родителями. Это относится и к той стюардессе, и любому сыну или дочери, кто пошел против воли родителей. Давайте разберемся в некоторых деталях. В Священном Писании ясно говорится: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы хорошо тебе было на той земле». И наоборот, если мы не почитаем своих родителей, нам будет очень нехорошо. Так говорит Бог. И если мы хотим разрешить семейные конфликты, нам надо знать все шаги, которые надлежит предпринять. Я хочу, чтобы вы внимательно прислушались к тому, что я буду говорить, с тем, чтобы вы могли обязать себя последовать всем необходимым шагам, какими бы трудными они вам ни казались. Лучше даже не слышать этот материал, чем услышать и не принять никаких мер. Я знаю, как много удивительных даров есть в запасе у Господа для тех, кто исполняет Его волю. И сатана знает, в чем состоит огромный потенциал вашей жизни, моей жизни. Сатана же бывает доволен даже тогда, когда ему удается побудить нас просто пренебречь тем, что нам уготовано Богом. Он не в силах заставить нас отвергнуть Бога, но желает помешать нам достичь того, что могли бы достичь. Много лет назад, когда я был старшеклассником, я присутствовал на одном собрании верующих. И Бог подсказал мне, как я должен поступить в одном важном деле. Мне бы ничего не стоило сделать вид, что я ничего не чувствую. Но я знал, что если я пренебрегу Божьими побуждениями, то это то же самое, что перестать быть христианином. И оглядываясь назад, я вижу, как были точны указания Господа. Если бы я не последовал Его голосу, я бы загубил все, что мне дорого. Между прочим, такое случается не единожды. Бог приступает к нам со своими уроками на протяжении всей жизни. Эти уроки становятся со временем все глубже и глубже. Я хочу поделиться с вами этими уроками. Первое, что нам нужно сделать, надо перечислить те разногласия, с которыми мы столкнулись. Будь то в семейных делах, отношениях, отношениях с родителями или на работе. Я часто просил подростков, с которыми работал: составьте список конфликтов, имеющих место в вашей семье. И они составляли этот список. Там были такие ситуации: родители их не любят, или у родителей есть любимчики, или родители подают детям не самый хороший пример, или несправедливо обвиняют в чем-то, или наказывают ни за что, или просто невнимательны. Много-много всяких неприятностей. Однажды я выступал перед группой подростков, и было около 200 человек. И я им сказал: возьмите лист бумаги и составьте список членов вашей семьи. Не надо писать имена, просто напишите: папа, мама, братья, сестры. И они так и сделали. Перечислили всех членов семьи. После этого я сказал: а теперь обведите кружком тех членов семьи, с которыми у вас самые серьезные разногласия. В результате очень много мам оказалось обведенными. Старшие, младшие братья и сестры были на втором месте. Но удивительно, многие из этих христианских ребят обвели кружком всю семью. У них были постоянные стычки со всеми членами семьи. Позволю себе сделать одно замечание. Мне приходилось множество раз слышать от подростков: «Христианство не помогает». Я удивлялся: «То есть как это не помогает?» «Ну, в общем, — отвечали они, — у нас христианская семья, и мы ходим в церковь каждое воскресенье, но вы представить себе не можете, как мы все друг с другом не ладим. А вот по соседству живет семья атеистов, и у них такой мир и согласие. Нам такое не снилось». Я им говорю: это только доказывает правоту христианства. Удивляется: как же так? Я отвечаю: христианство — это нечто большее, чем стать христианином. Дело в том, что сейчас мы все больше ориентируемся на формальные решения, а ранее христиане ориентировались на живую жизнь, и христианство было образом жизни. Вот почему в ранней церкви их называли последователями, то есть последователями такого образа жизни. И Бог установил определенные принципы, лежащие в основе христианской жизни. Но беда в том, что многие христиане пренебрегают этими принципами и потому сталкиваются со множеством конфликтов. Конечно, нам уготована вечная жизнь, и настанет день, когда мы соединимся с Господом в вечности, но пока мы влачим довольно жалкое существование. С другой стороны, есть много неверующих, которые сами натолкнулись на эти принципы. И они применяют их и пользуются всеми благами земной жизни, которые дают применение этих принципов в браке, в семейной жизни, в бизнесе. Они, конечно, не обретут вечной жизни, не окажутся на небесах, если не уверуют и не отдадут свои души Иисусу Христу, но зато им хорошо здесь на земле, потому что Слово Божие всегда верно, независимо от того, кто следует Ему. Вот почему Господь хочет, чтобы мы с вами хорошо усвоили, что это за принципы и как их надо применять, чтобы они принесли свои плоды. Я попросил этих подростков составить список семейных конфликтов, какие у них случались за последнее время. Когда они это сделали, я попросил: не позволите ли вы мне воспользоваться вашими списками? Я не буду называть ваши фамилии, но просто использую ваши истории в качестве иллюстрации на моих семинарах. У меня оказалось такое количество наглядных иллюстраций, что мне их все никогда не доведется применить. Я хочу поделиться некоторыми из этих историй. В них показательно то, как они дают вам ясные факты. Но при этом за фактами вы видите глубинные мотивировки, послужившие причиной конфликта. Один из подростков написал: «Это удивительно, как они позволяют вам понять их точку зрения». Он написал: «Я протирал пол на кухне, стоя на четвереньках. И тут вошла сестра. Она играла на улице с подругами. Я ей сказал: пойди наверх и помоги сестре убрать вашу комнату. Она на меня так презрительно посмотрела и говорит: а ты кто такой, чтобы командовать?» Мама в это время говорила по телефону, но я и стал помогать ей подниматься по лестнице вверх. Я не делал ей больно, но она начала визжать и легаться так, как будто я ее собирался убить. Ну и мама бросила телефон, и мне от нее досталось. Так что у нас сейчас всевозможные сложности. Вот еще один пример. Я, значит, лежал на диване и, конечно, смотрел телевизор. Когда вошел папа и сказал: пойди-ка займись делом, хватит торчать перед телевизором. Ну, я пошел на улицу, и мы с приятелем взяли баскетбольный мяч и начали швырять его в дверь гаража. Но отец выскочил и стал ругаться, как обычно. Я ему сказал: зачем ты ругаешься? Он сказал: хочу и ругаюсь. Я говорю: только не в моем присутствии, иди подальше ругайся. Но он и завелся. Побежал в гараж, выскочил с палкой и кинулся на нас. Я сказал приятелю: пора смываться. Он побежал в одну сторону, а я в другую. Теперь у нас с отцом очень натянутые отношения. И вы сразу видите, какие склонности у подростка. Склонность к лени, к разрушению, высокомерие, лицемерие и неуважение. Все эти склонности выплеснулись наружу, и подросток до сих пор не может понять, в чем суть конфликта между ним и отцом. Еще один пример из этой группы – это уникальное описание конфликта в форме хроники. «Пять часов», – я сказал. «Мам, мне надо быть в церкви к 6 часам». «Пять часов 1 минута», – мама говорит. «Ты постоянно проделываешь со мной этот фокус. Я же не успею приготовить ужин», – и так далее, и так далее. «5 часов 2 минуты», – я говорю. «Мам, возьми полтоном ниже». «С 5 часов 2 минут до 6 часов». Мама не воспользовалась советом. Первый шаг к разрешению конфликта между нами и другими людьми. Перечислите нанесенные вам обиды. Держите этот список у себя в уме. Кто те люди, с которыми вы не в ладах? Или, скажем, кто те люди, которые с вами не в ладах? Для начала надо перечислить их проступки. Обычно это очень просто сделать. Во-вторых, вам нужно будет предъявить себе список ваших собственных проступков. А что происходит, когда мы пытаемся это сделать? Возникает вопрос. Список чего нам нужно составить? Для начала спросим себя, что за слова мы произносим. Слова, которые вызвали у кого-то обиду. Возможно, вы ничего обидного не сделали, но что вы могли сказать? Слова обладают разрушительной силой. Часто слова, сказанные в полугневе, либо даже в шутку, ранят очень больно и вызывают мгновенную реакцию. Подумайте, к каким словам вы прибегали. Затем неверные поступки. Делали вы когда-либо что-либо, что, как вы знаете, противоречило Слову Бога, Его воле? В-третьих, какие у вас были мотивы? Чем вы руководствовались? Возможно, попытаетесь оправдать свои поступки, но вы знаете, что мотивы были ваши неправедными. Для Господа важно именно это, чем вы руководствуетесь в своих делах. Помянем еще и наши склонности. Они очень показательны, больше, чем мы подозреваем. Однажды молодой человек не успел войти в дом, как получил пощечину от собственной мамы. «Я и слова не сказал», — вырвалось у него. А ему и не нужно было. Его рот выразил все без слов. Знаете, ваши глаза и губы могут выразить любое ваше отношение к чему хотите. Лишь ваши глаза и губы, они могут выразить презрение, неодобрение, гнев, любое чувство, которое захотите. Поэтому в Писании сказано: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Когда мы попытаемся вспомнить поточнее, что же мы сделали или сказали неверно, то получается приблизительно следующее. Я часто прошу подростков: перечислите свои слова, поступки, мотивы и склонности, которые могли обидеть кого-то. Они смотрят на меня как-то рассеянно и говорят: «Я так сразу и не могу ни о чем таком вспомнить. Но не думайте, что я совершенство». Никто так и не думает. Просто они не могут сразу ничего вспомнить. Поэтому я их спрашиваю: случилось ли так, что дома ты проявлял дух непокорства? Возможно. Да, пожалуй. Затем, продолжаю я, проявлял ли ты дух неблагодарности? Знаете, неблагодарность огорчает родителей больше, чем любое другое отношение. Я спросил одного студента: «Когда в последний раз ты дарил своей маме неожиданный подарок в знак своей благодарности за все, что она для тебя сделала?» Он посмотрел на меня как-то странно и сказал: «Неожиданный подарок? Ну как же, на Рождество!» «Как-то один пастор, — сказал мне Билл, должен сказать тебе, что те шаги по достижению гармонии в семье, о которых ты говоришь, не подходят для меня. Ты не знаешь моей матери. Тот факт, что я женат, для нее не аргумент. Я пастор, но это ее тоже не трогает. Она пишет мне длинные, полные горечи письма. Я сейчас принесу тебе. Он пошел в свой кабинет и принес большую стопку писем, наполненных горечью. При этом уронил на пол листок бумаги. Я его подобрал, там было изображено сердце, пронзенное ножом. И приписка сбоку. «Сын, вот что ты сделал с сердцем твоей матери». И знаете, что я обнаружил, читая выборочно эти письма? Эта мать была вдовой, и она хотела, чтобы ее сын не отвергал ее. Особенно по мере того, как она старела. Она хотела, чтобы ее сын был благодарен за многие жертвы, на которые она пошла ради него. Когда он, наконец, позвонил ей и попросил простить его за дух неблагодарности и непокорства, в его матери произошла перемена. Через неделю у брата этого пастора позвонил ему и сказал: «Я не знаю, что ты сказал маме, но она теперь совершенно другой человек. У нее ничего не болит, как раньше. Она очень изменилась. Твои слова вызвали резкую перемену». Я верю, что Господь хочет, чтобы мы обращали особое внимание на благодарность. Может быть, больше, в большей степени, чем мы думаем, потому что это основа похвалы, основа счастья. Один знаменитый человек, христианин, решил лечь в больницу, потому что находился в состоянии депрессии и не мог выйти из него. Этот человек был очень знаменит. В книге известных людей Америки, справочнике «Кто есть кто в Америке», ему отвели довольно много места. Он провел в этой больнице пару месяцев, в надежде преодолеть свою депрессию, но улучшения не было. И вот однажды его навестил один из друзей и сказал: «Думал ли ты когда-нибудь о том, чтобы отблагодарить людей, которые помогли тебе добиться успеха в жизни?» Тот человек никогда не думал об этом. Он сразу же вспомнил свою старую школьную учительницу, которая обучила его как раз тому, что сделало его знаменитым впоследствии. И он написал ей письмо благодарности за ту роль, которую она сыграла в его жизни. И спустя неделю, или около того, он получил письмо от этой учительницы со следами от слез. Он начал читать его, оно начиналось: «Здравствуй, Вилли. Когда я получила твое письмо, я представила тебя таким же мальчиком, учеником из моего класса, каким ты был тогда». Она писала о других вещах и затем сказала: «За все 50 лет работы в школе ты первый ученик, от которого я услышала слово благодарности. Единственный, кто спустя годы поблагодарил меня за мой труд. Я буду лелеять твое письмо как величайшую драгоценность до последнего дня моей жизни». Это так воодушевило того человека, что он стал писать другие письма. И через несколько дней депрессия покинула его, и он выписался из больницы. Если бы мы только понимали, как много значит благодарность, особенно для наших родителей. Однажды, сразу по окончании нашего семинара, один слушатель позвонил матери. Он был женат. Позвонил и сказал: «Мам, я никогда не благодарил тебя за то, что тебе пришлось перенести, чтобы я мог жить в этом мире, чтобы воспитать меня. Я хочу сказать тебе, что я благодарю Бога за тебя, за то, что Он дал мне такую мать, как ты». Мать заплакала и сказала: «Я могу тебе сказать, что собиралась покончить с собой. Думала, что я всего лишь помеха и никому не нужна. Не хотела никому мешать и решила покончить жизнь самоубийством. Сын с женой бросили все и поехали к матери. И с тех пор они живут по-другому. В атмосфере благодарности, почета, уважения к матери, которая участвует во всех семейных делах и чувствует, что она нужна». Я спросил как-то подростка: «Скажи, как обстояли дела, когда ты сегодня уходил из дома? Был ли ты опрятным, аккуратным? Все ли было на своем месте? Тебя не беспокоило, что в твоей комнате был беспорядок, но маме твоей целый день пришлось смотреть на это? Кстати, если вы хотите помочь сыну или дочери содержать свою комнату в порядке, могу предложить очень эффективные средства. Я спросил у молодежной группы, кто бы хотел получить небольшой стимул, чтобы перед тем, как уйти в школу, оставлять после себя прибранную комнату. Многие изъявили желание иметь такой стимул. Я сказал, напишите свои имена на листке бумаги, чтобы я знал, что вы действительно этого хотите. Они так и сделали. А теперь, сказал я, мы сделаем так. Каждую неделю, начиная с этой, после того, как вы уйдете в школу, я буду на выбор заходить к вам в дома и фотографировать вашу комнату и то, что вы после себя оставили. Мы увеличим эту фотографию и повесим ее на доске объявлений в церкви, чтобы все ее видели. Это очень хорошо сработало. И еще одно понятие. Понятие обмана. Родители спрашивают вас, куда ты идешь, Джим? Да вот к Джону хотел зайти. Это только первая остановка. Если бы вы сказали им, куда вы на самом деле собираетесь, они бы не выпустили вас и на порог. Это называется обманом. А затем такое качество, как ненадежность. Вы никогда не сможете воспитать чувство преданности, поощряя предательство. Некоторые из вас, возможно, думают, что если ваша подружка откажется от своих родителей, она будет более предана вам, когда вы поженитесь. Хочу вас предостеречь, что так не бывает. Все бывает как раз наоборот. Поначалу она может быть более предана вам, но с годами в действие вступят определенные законы, которые побудят ее предать и вас. Вы это испытаете, если только не попытаетесь убедить ее быть верной своим родителям уже сейчас. Затем такие явления, как гордость и обиженность. Мы можем назвать здесь очень многое, что можно отнести к категории вредных привычек и склонностей. Поэтому нам важно сначала определить, что же именно побудило нас нанести обиды тому, с кем мы находимся в конфликте. В наше время происходит все больше и больше психических расстройств. Хочу объяснить, что как сейчас, так и в прошлом были две основные причины для умственных и эмоциональных расстройств. Первая причина – физического характера. Мы не будем здесь о ней говорить. Просто приведем один пример физической причины умственного либо нервного расстройства. Меня однажды попросили супруги, не могу ли я чем-нибудь помочь их сыну. Он был старшеклассником, но совершенно не мог мыслить связно. Он прошел уже курс шоковой терапии, около 36 сеансов, но улучшения не наступило. Я расспросил их о сыне, и никаких духовных причин, которые могли бы вызвать какие-либо проблемы. Поэтому я предложил родителям нечто иное. Почему бы вам не отвезти вашего сына к стоматологу, проверить его зубы? В конце концов, они так и сделали. Когда сделали рентгеновый снимок, стоматолог сказал, что он не видел никогда ничего подобного. Корень одного из зубов рос вверх и обходил один из нервов и гланды. Он нарывал, и яд проникал в организм. Стоматолог удалил зуб, вычистил место, где он был, и к мальчику вернулся разум. Врачи, которые здесь присутствуют, могут сказать вам, что это редчайший случай, когда у душевного расстройства чисто физическая причина. И я соглашусь с этим. Но я рассказал об этом просто, чтобы дать пример, как иногда физические причины имеют психические последствия. Однако есть и вторая причина, духовная. Вот об этом нам бы хотелось рассказать вам сегодня вечером. Потому что существует два вида яда, которые Господь не хотел допустить в нашу жизнь. Если эти яды попадут в систему нашей духовной жизни, они приведут нас либо в клинику для душевнобольных, либо в обычную больницу, а может быть и в то, и другое одновременно. Первое из этих отравляющих веществ – чувство вины. Вина – это проявление нашего духа, а не разума. Мы уже упоминали об этом раньше. Чувство вины, которое ведет к душевному расстройству, есть результат аморального поступка, совершенного в прошлом. Это чувство вины с годами увеличивается. С другой стороны, нас терзает чувство горечи. И когда чувство вины становится все тяжелее и тяжелее, истощает наши внутренние силы, происходит психический, эмоциональный или нервный срыв. Что мы тогда делаем? Обращаемся за помощью. Я благодарю Господа за то, что сейчас становится все больше и больше психиатров, психологов, психотерапевтов, которые основывают свои советы на принципах Слова Божия. Я прославляю Всевышнего за них, результаты которых они добиваются просто поразительны. Но, к сожалению, должен сказать, что гораздо большее число специалистов основывает свою практику на философии, на идеях человеческих. Результаты их работы трагичны. Даже средства излечения становятся проблемой. Позвольте мне объяснить вам, что они делают. Когда вам говорят, мы научим вас, как управлять своей жизнью, поберегите лучше свои деньги и время. Потому что они научат вас, как справляться с чувством вины, не избавляясь от нее, а уравновешивая ее осуждением других. Вот вам пример. Одна девушка пришла к такому специалисту за помощью. И он сказал ей, «Вы не должны чувствовать себя виноватой за то, что вы пытались убить свою мать». В результате анализа долгой беседы с вами, оценки ваших ответов на целый ряд вопросов, мы обнаружили, что когда вы были совсем маленькой, ваша мать окунала вас головой в ванну, поэтому все эти годы у вас было чувство скрытой враждебности к вашей матери, и когда вы взяли в руки нож, это чувство просто выплеснулось наружу. Поэтому вы так и поступили, это не ваша вина, это ваша мать виновата в том, что окунала вас головой, когда мыла вас в ванной. Еще один пример. Вам говорят, вы чувствуете себя виновной в том, что вы изменили своему мужу? Но вы не должны себя винить. Видите ли, когда вы были маленькой, ваши родители не любили вас так, как должны были бы. Поэтому вам просто нужно больше любви, чем способен дать вам муж, поэтому вы ему изменили. Еще пример. Вы чувствуете на себе вину за то, что присвоили вещи, не принадлежащие вам. Но вы не должны себя винить. Видите ли, вы выросли в обществе, которое лишило вас определенных благ. Общество перед вами в долгу, и поэтому вы их присвоили. Что же они делают, эти специалисты? Они уравновешивают ваше чувство вины обвинениями в адрес других. Беда в том, что это ненадолго. Через какое-то время обвинения в адрес других теряют всю остроту, ослабевают. А чувство вины остается. Оно будет возрастать. И человек снова прибегает к шоковой терапии, к лечению. Он опять пойдет к психологам за советом. Господь ясно дает нам понять, что таким путем мы не сможем решить эту проблему. Если то есть только один способ достижения долгосрочных результатов – очищение своей совести. Чистая совесть важнее, чем мы можем себе представить. Апостол Павел сказал в первом послании к Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере». Вы скажете, а разве Павел не сказал нам, что мы должны, забывая задние, простираясь вперед, стремиться к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Но когда Павел произнес эти слова, забывая задние, он имел в виду не свои грехи в прошлом, а свои достижения тогда. Павел сказал, «Я был одним из фарисеев, я достиг этого и преуспел в этом, но я предаю все это забвению и стремлюсь к истинной цели». Почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Поэтому никогда не цитируйте этот стих, чтобы сказать, что Библия учит нас забывать прошлое. Это не так. В Деяниях апостолов приведены следующие слова Павла. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Знаете, что сатана любит делать вам или мне? Он делает так, чтобы мы обижались на кого-то, чувствовали себя виноватыми и совершали ошибки, которые трудно забыть, но которые с нашей точки зрения не стоит исправлять из-за их незначительности. И вот тогда Господь скорбит, а сатана радуется. Господь учит нас в первом послании Петра, 3 главе 15-16 стихах. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть. Не имея доброй совести, мы не сможем дать ясное свидетельство о Господе и о том, что Он сделал в нашей жизни». В притчах 28 главе 13 стихе сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Когда я был старшеклассником, на одном из собраний Господь дал мне осознать: «Билл, твоя совесть нечиста». Он напомнил мне о том, о чем к тому времени совсем забыл. Но на самом деле я об этом не просто забыл, я просто запрятал это в тайнике своей памяти. Когда я был помоложе, учился в средней школе, я украл некоторые вещи со двора соседа. И вот на этом собрании я вдруг вспомнил об этом, устыдился, но сразу же стал спорить с Богом: «Господи, ну ведь это такая маленькая вещь». Господь мне ответил: «Если она была такой маленькой, почему ты чувствуешь себя виноватым?» Я сказал: «Ну, Боже, это было так давно». Господь сказал мне: «Если это было так давно, почему ты все еще помнишь об этом?» Я сказал: «Хорошо, Боже, я...» И Он мне ясно дал понять, что если я не очищу свою совесть, я не добьюсь успеха как христианин. Это очень важно. И поэтому я прошу, я умоляю каждого из вас очистить свою совесть во что бы то ни стало. Помню, как пошел домой к тому соседу. Они переехали, и я должен был разыскать, где они теперь живут. Пришел туда, постучал в парадную дверь, надеясь, что их нет дома. Дверь открылась. Я прошел в гостиную и увидел всю семью в сборе. Господь знает, как смирить наши души. Ведь когда мы смиряемся, Господь отделяет нас больше благодатью. И эта благодать дает нам желание и силы выполнить волю Божью, быть настоящим христианами. Поэтому Господь говорит: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Скрывая свои грехи, мы проявляем гордыню, не смиряем себя, и потому не получаем благодати. У нас нет желания или сил оставить грех свой и жить в соответствии с христианскими принципами, принципами Божьими, выполнять Его волю. Поэтому нам будет дана благодать лишь тогда, когда мы смирим свои души, признаем и исповедуем грехи наши. Когда я попросил ту семью простить меня за то, что я тогда украл некоторые вещи с их заднего двора и предложил возместить ущерб, они все простили мне. И когда я вышел из этого дома, мне казалось, что я не шел по тротуару, а парил над ним. Я получил чувство неведомой доселе свободы, новые силы осуществить свою христианскую миссию. Я верю в то, что Господь хочет отделить этим каждого из нас. Но Он хочет, чтобы мы поняли, что это долгосрочный процесс. Опыт, который я получил, извинившись перед соседями, был для меня первым уроком. Тогда я находился как бы в начальном этапе обучения, как в детском саду. Прошли годы, но Господь все так же позволяет мне пройти теми же путями, но уже более углубленным, сложном варианте. Я должен продолжать работать над этим постоянно. Когда мне было 30 лет, у меня была возможность побыть в одиночестве какое-то время. Как-то раз, когда я читал Писание, натолкнулся на такие слова. Евангелие от Матфея, 5 главе. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И я стал понимать, что Господь обращается ко мне в этом стихе. Из-за наших взаимоотношений с моим братом. Как я уже упоминал, я был старшим братом в семье, а этот брат был младше меня. Он был вторым по старшинству. Я не понимал, чем же я его обидел, но между нами была стена отчуждения. И только после того, как я сделал шаг навстречу и пережил свое детство с его точки зрения, я стал понимать, в чем же была моя вина. Когда мы собираемся очистить нашу совесть, нам очень важно понять, что обычно виновны не только мы. Часто подростки говорят мне: «Билл, это они в основном во всем виноваты». Я как-то раз составил список, включавший около 15 человек, перед которыми я должен был извиниться. Но я был абсолютно уверен, что моя вина в каждом из этих случаев составляла лишь 5-10%. Итак, давайте договоримся, что вы признаете эти 10% своей вины. Но вот Иисус говорит о бревне и о сучке. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что бревно и сучок одинаковы по пропорциям, сделаны из того же материала, но мы смотрим на них под разными углами? Если вы посмотрите в глаз брата вашего и увидите там сучок, то есть скажете что-нибудь о нем или сделаете что-нибудь по отношению к нему, будете знать, что вы не правы, и это мелочь в его глазу. В его глазу это лишь сучок, но с его точки зрения это бревно. Если вы вынесете этот сучок из его глаза, то увидите, что это просто сучок, но если вы поднесете его ближе к глазам, то он станет бревном. Величина его не изменилась, лишь угол зрения. Поэтому та обида, которую мы нанесли другому человеку, и за которую мы согласны нести лишь 10% ответственности, с его точки зрения составляет 90%. И это то большое бревно, которое они имеют против нас. Вот почему Господь Иисус Христос сказал нам так недвусмысленно: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Когда я стал вспоминать свои детские проступки, Господь что-то сделал. Прежде всего, вспомнил то, что прятал годами в тайнике своей памяти. Вспомнил, как однажды я должен был развести газеты по новым адресам. И я крикнул наверх своему брату: «Спускайся, помоги мне развести газеты!» И он сбежал вниз по лестнице. Я был тогда, по-моему, в 7 классе, а он в 5. Мы стали складывать газеты и укладывать их в тележку. Затем я сказал: «Давай, ты повезешь тележку, а я буду брать из нее газеты и относить их к дверям домов». Так он взялся за эту тележку и потащил ее по тротуару. Это был холодный январский день. И рука, которую он держался за тележку, потрескалась от холода. Его щеки и нос покраснели. У него потекло из носа. Эти капли стекали по его подбородку. Но он не жаловался. Продолжал свой путь. Я на него лишь покрикивал: «Поторапливайся! Быстрее, быстрее!» В конце концов, мы развезли все газеты, и я сказал ему отвезти тележку в гараж. А сам пошел домой, где было уютно и тепло. А когда пришел чек в оплату за этот труд, я подумал, платил ли я когда-нибудь ему? Нет, мне это никогда в голову не приходило. Пришел чек только на одного человека, и работа была краткосрочной. Уверен, что ему-то пришло в голову мысль об оплате. И Господь сокрушал мое сердце, напоминая мне, каким я был эгоистичным, высокомерным по отношению к брату. Помню тот день, когда он пришел домой с парой новых башмаков. Он заплатил за них большие деньги. Но дело в том, что они выходили из моды. Я высмеял его. Я сказал: «Где ты выискал эти башмаки? Сколько ты за них выложил? Они же вышли из моды». Я не понимал, что он критически относится к себе и хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Вот почему он потратил так много денег. Несколько дней спустя я увидел эти башмаки в корзине для мусора. И Господь начал сокрушать мое сердце. Мне хотелось плакать. В послании Иакова сказано, что именно так мы должны поступать, если хотим получить от Господа свободу. Если мы действительно хотим очистить нашу совесть. Господь говорит, что вы должны глубоко скорбить о том, что мы сделали. Мы должны лить слезы. Мы должны чувствовать себя ничтожными в Его глазах, пока Он не поднимет нас вновь. Я обращаюсь к вам, мужья. Очень важно, чтобы вы поставили себя на место жены и прочувствовали свою вину в ее переживаниях. Жена может простить вас умом, но ей гораздо легче будет простить вас эмоционально, если она увидит, что вы понимаете, как ее обидели своими словами или делами. И тогда дело упрощается. К тому же, если вы просите прощения, вы не только сами освобождаетесь от чувства вины, но, думаю, еще важнее то, что вы позволяете им освободиться от горечи обиды. Одна верующая женщина сказала мне, что она очень обидела другую женщину. Но сейчас она не знала, где находится эта женщина. Я сказал: «Вам нужно сделать следующее. Подумайте над тем, что вы хотите сказать, а затем обещайте себе, что, когда Господь сведет вас с этой женщиной, вы извинитесь». Спустя неделю она увидела обиженную ею женщину за прилавком в продуктовом магазине. Эта христианка убежала вглубь магазина и спряталась за полками с продуктами. И там вспомнила о том, что обещала Богу. Она собралась с духом, подошла к той женщине и сказала: «Знаете, Господь помог мне осознать, как я вас обидела. Я сожалею о тех вещах, которые я вам сказала, и о том, что я вам сделала. Вы простите меня?» Та женщина разрыдалась. Она сказала: «Вы даже не представляете себе, как много для меня значит то, что вы подошли ко мне и извинились. Я больна, и врачи сказали, что мне осталось жить всего 2 месяца. Вы были для меня последней надеждой на то, что христианство существует на самом деле. Когда вы обидели меня, я подумала, что христианство — это фикция. А теперь я убедилась в том, что христианство существует на самом деле». И эта христианка открыла умирающей женщине дорогу, ведущую к Христу. Потому что она сама извинилась, очистила свою совесть. Знаете, я часто думаю, что Господь позволяет нам с вами страдать, подвергаться оскорблениям, чтобы мы затем поняли, что испытывают другие люди, когда мы их обижаем. И еще, я думаю, нам особенно мужчинам, важно понять, что если наше поведение каким-либо образом аморально, если вы читаете порнографические журналы, смотрите эротические фильмы, эротические телевизионные программы, это снижает вашу способность чувствовать, не обижен ли кто вашим словом, делом или бездействием. Много раз случалось так, что ко мне приходили люди и говорили: «Знаете, жена собирается уйти от меня. 10 лет мы прожили вместе счастливо». Жена говорит: «10 счастливых лет? Он не понимает, какие страдания причинил нам». Муж не подозревал об этом. Он был бесчувственным, потому что был аморален. Я хочу еще раз подчеркнуть, что те четкие этапы достижения правды Божией, о которых мы будем говорить в пятницу, это советы Господа, как достичь свободы, независимо от того, какие нарушения нравственности, какие привычки, какие искушения нам предстоит преодолеть. У Господа есть четкие ответы, о которых хочется рассказать главным образом в пятницу утром, а также днем и вечером. А теперь, мужья, вам, возможно, хотелось бы узнать, из-за чего у вас с женой бывают крупные ссоры. Дело в том, что вы накапливаете мелкие обиды, которые потом внезапно взрываются. Вот почему важно сразу разряжать обстановку. Как только мы поставим себя на место тех, кого мы обидели, испытаем их чувства, мы должны решиться просить у них прощения. Как? Во-первых, это снимает с нас вину. Но также освобождает и того, кого мы обидели, от горечи обиды. Мы должны осознавать это, потому что наша цель не только очистить свою собственную совесть, но и помочь тому, кому мы обидели. Я знаю многих подростков, которые обидели, когда они были влюблены. Вероятно, за такие обиды труднее всего просить прощения. Если вы решите очистить совесть, вы должны, во-первых, понять, в чем состоял главный проступок. Вам надо понять, какие ваши настроения послужили причиной инцидента. Ведь мы часто очищаем свою совесть только от дурных поступков, а людей часто задевают наши настроения. Вероятно, самое сложное — просить прощения за моральные обиды, нанесенные во время былых романов. Однажды руководитель молодежной группы в церкви, прекрасный оратор, сказал мне: «Билл, нужно ли мне просить прощения за обиды у своих прежних подружек?» Я сказал: «Безусловно». «Наверное, ты прав», — сказал. «В прошлом я обидел 3 девушек. Мне приходилось выступать в различных церквях по всей стране. Я очень боюсь, что однажды буду где-то выступать, читая проповедь о грехе и о моральном поведении, и одна из них будет присутствовать в зале. Могу представить себе, как она открывает свою сумочку, достает носовой платок и: «Ау, помнишь меня? Давай-давай, учи нас праведности, братец!» И он составил достойное письмо, где основной упор делался на его эгоизм. Он не мог винить ее в том, что она сделала. Он знал, что его мотивы были ложными. И затем я сказал: «Приготовься, долго ждать не придется». Он так и сделал. Уже на следующей неделе он получил приглашение выступить в какой-то церкви. К этому приглашению прилагалась программа, и на том там было имя органиста. Им оказалась первая девушка из этого списка, которую он обозначил под номером 1. Господь очень заинтересован в том, чтобы мы очистили свою совесть, и для Него не важно, как мы будем это делать. Он делает все, чтобы это произошло. Как только мы определили главный наш проступок, мы должны хорошенько подумать над выбором слов, над тем, что мы собираемся сказать. Это очень важный момент. Много раз ко мне подходили люди и говорили: «Билл, я пытался это сделать, но у меня ничего не вышло». Я говорил: «А что ты сказал?» Я один ответил мне так: «Я пришел домой и сказал: мама, папа, я понял, что я не прав. А еще, что и вы были неправы». Я спросил его, что же было дальше. Они рассердились и посадили меня под домашний арест на 2 недели. Многие пользуются не теми словами, пытаются очистить свою совесть. Думаю, именно поэтому Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, в главе 15, рассказал нам о блудном сыне. Этот человек выучил про себя те слова, которые он собирался сказать, и когда настало время, обратился к Отцу именно с этими словами. Вот почему для нас с вами так важно не произносить слов, в которых бы отражалась наша заносчивость. «Если я был неправ, простите меня». Мы хотим показать не гордость, а смирение. Ваши слова не должны содержать обвинения. Например, такого: «Мы оба были неправы, давай признаем это». Это отражает обвинение. Если вы скажете бывшему приятелю, подруге: «Мы занимались дурными вещами», это отражает обвинение. А вам просто нужно признать свою вину, затем не оправдывайтесь: «У меня был неудачливый день». И тебе нужно это понять. Не делайте так, это попытка оправдаться. Не ожидайте, что вас простят, не будьте самонадеянны. Если вы придете к ним, ожидая прощения, это будет давлять над ними. А вы этого не хотите. Вы хотите прийти к ним, как бы, как мы приходим к Господу, моля о милосердии, не требуя Его. И даже не ожидая Его, мы говорим: «Я недостоин Твоей милости, но сжалься надо мной, Господи». Поэтому, думаю, наиболее эффективный способ сказать об этом и попросить прощения заключается в следующем. Надо сказать приблизительно так: «Господь помог мне осознать, как я был неправ тогда. Я был таким неблагодарным и сожалею о тех словах, которые тогда произнес». А затем скажите: «Я недостоин прощения, но все же простите ли вы меня?» И когда вы произнесете эти слова, если они будут сказаны от всего сердца, вы позволите Господу влиять на душевное состояние и жизнь этого человека. Необходимо произнести эти слова вслух, чтобы получить устный ответ. Потому что когда вам говорят: «Да, я прощаю тебя», это освобождает как их, так и вас. Попросить прощения — это только начало. Не ожидайте, что это будет первым и последним шагом, и что после этого вы будете вольно поступать, как вздумается. Вам нужно дать ясно понять, что это был лишь первый шаг на пути восстановления отношений, пострадавших из-за вашего оскорбления. Имейте в виду, что извиняться надо только за то, в чем вы действительно виновны. Если вы оскорбили Господа, возможно, помышляя о злом, то вам нужно попросить прощения только у Господа. Если вы обидели человека, то вам нужно попросить прощения у него и у Бога. Но если вы обидели группу людей, вам необходимо будет попросить прощения и у этой группы, и у Бога. Если вы решили просить прощения, начните с того, кого вы обидели больше всего. Иногда это невозможно, но когда такая возможность есть, делайте именно так. Вы можете спросить: «А что если тот, кого я обидел, умер?» Или «Обидел ли я при этом и других людей? Возможно, ваш отец умер, но то, что произошло, обидело и вашу мать. Поэтому попросите у нее прощения, или у ваших братьев, или у сестер, или у других людей. А если человек умер, то вы можете попросить Бога простить вас, и Господь очистит и простит вас за то, что вы сделали. Можете спросить: «Билл, это произошло до того, как я стал христианином? Разве в Писании не говорится, как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше? Он удаляет их от нас в глубину морей». Это правда. Господь даже не помнит наших прошлых оскорблений. Проблема в том, что их помнят люди. Вот почему для нас важно показать, что мы в христиане. Мы это сделаем, если подойдем к тем, кого мы обидели, и извинимся перед ними. Если мы не знаем, где этот человек, нам нужно составить свое обращение и затем просто ждать. Мы, вероятно, могли бы написать целую книгу, в которой бы приводились различные случаи, происшедшие в нашей стране и за последние 20 лет. О том, как определенные люди, не имея представления, где могли бы находиться те, кого они обидели, но как только они составляли список своих проступков и подобрали подходящие слова, Господь свел их с этими людьми. Одна женщина пришла домой после вот такого же занятия. Муж ушел от нее, он был наркоман, и она не имела понятия, где он мог находиться, но знала, что нанесла ему много всевозможных оскорблений. Она записала то, что сказала бы ему, если бы увидела его когда-нибудь. Не успела она закончить писать, как раздался телефонный звонок. Это был ее муж. Он не звонил ей целый месяц. «Знаешь, — сказал он, — я был тут в постели, и вдруг что-то побудило меня позвонить тебе. У меня нет телефона, поэтому я оделся, спустился вниз, вышел на улицу. И вот я здесь стою на углу и разговариваю с тобой. Я просто подумал, что я мог бы тебе позвонить». И Господь сделает это для вас, чтобы дать вам понять, что Он хочет, чтобы у вас была чистая совесть, может быть, даже больше, чем вы. Избирайте наиболее уместный образ действий. Для этого есть три способа. Пожалуйста, не пишите письмо. Для этого есть причины. Прежде всего, вы делаете это, чтобы исправить прошлые ошибки, а не оставить о них письменное свидетельство. Когда вы пишете письмо, вы фиксируете прошлые обиды. Во-вторых, письмо часто приводит человека в смущение. Многие мне говорили: «Билл, я попросил прощения у 10 людей, и всем им написал письма». Я спрашивал: «А вы, наверное, так и не получили ответа ни на одно из своих писем?» «Вообще-то нет. Возможно, они не знали, что делать с вашим письмом. Оно привело их в смущение, или они воспользовались этим письмом вам во вред. Но главное, выпускайте возможность получить устный ответ. Вот почему я советую вам сделать это одно из двух. Либо позвонить по телефону, вы общаетесь непосредственно и говорите наедине и откровенно. К тому же можете перейти сразу к делу, либо встретиться с ним, если позволит ситуация. Если вы думаете, что личный визит осложнит ситуацию, попросите Господа либо дать вам возможность поговорить с этим человеком по телефону, либо свести вас с ним. И когда это произойдет, вы будете знать, что делать. Необходимо сказать еще вот о чем. Представьте себе, что вы попросите прощения, а вас не простят. Что тогда делать? Должен сказать, что есть причины, по которым некоторые люди могут вас не простить, и вы можете быть готовы к этому. Во-первых, то, что вы делаете, очень действенно. Они не ожидали, что вы смирите свою гордыню и попросите у них прощения. И когда вы это делаете, вы нарушаете баланс между их собственной виной и обидой на вас. Обычно они тоже по-своему виноваты. Поэтому, когда вы просите у них прощения, вы на самом деле говорите: «Я знаю, что я поступил непорядочно по отношению к вам. Знаю, что у вас есть все основания, чтобы обвинять меня, чтобы обижаться на меня. Простите ли вы меня за то, что я сделал?» Они освобождают вас от вины. Но это не снимает вины с них самих за то, что они сделали против вас. Поэтому многие скажут вам: «Нет, я не хочу вас прощать». Потому что они знают, что останутся тогда собственным чувством вины. Вот почему многие могут сказать вам: «Да, я прощаю тебя, но и простишь ли ты меня? Потому что я знаю, как я был неправ по отношению к тебе». Самое главное в данном случае – это искренность вашего раскаяния, которую они должны чувствовать. Это еще одна причина, по которой вас могут не простить, потому что они не чувствуют, что искреннее раскаяние. Когда Иаков пришел к своему брату Исаву просить прощения, Господь смирил Иакова. К тому же Иаков возместил причиненный ущерб, что могло послужить еще одной причиной. Возможно, они ожидают от вас возмещения ущерба. Хотят ли они перемены в вашем поведении? Или, возможно, они хотят перемены в вашем поведении? Когда Иаков пошел к брату, ведь он до этого украл отцовское благословение, он выслал перед собой стада и сказал своим слугам: «Когда мой брат Исав спросит, кому это принадлежит, скажите, что это подарок от твоего слуги Иакова, и что это принадлежит тебе». Иаков возместил ущерб. Иногда только время способно излечить раны. Если вы пытаетесь попросить прощения, и вам скажут «нет», ваша совесть все еще может быть чиста, потому что, имея чистую совесть, вы можете смотреть всем прямо в глаза, не боясь, что кто-то из них укажет пальцем: «Ты обидел меня и никогда не пытался извиниться». Если вы попытаетесь извиниться, а они вас сразу не простят, подождите. Дайте Господу время. Ходите путями Господними, и Он даст вам новые возможности. И еще надо упомянуть о неуместном чувстве вины. Не думаю, что существует ложная вина, но неуместное чувство вины вполне может быть. Однажды ко мне подбежала восьмиклассница Нет, две. Одна из них сказала: «Билл, я должна пойти извиниться перед 75 людьми». Я сказал: «Перед 75? Тебе не так много лет, чтобы ты успел обидеть так много». «Нет», — сказала она, — «я часто обижала всех моих одноклассников, всех соседей, всех-всех». И дала мне длинный список этих людей. Но я знал, что она очень обидела своих родителей. Поэтому я спросил: «Скажи мне, вписала ли ты в этот список из 75 человек своих родителей?» «Конечно, нет», — сказала она. «Я не собираюсь извиняться перед своими родителями. Когда мы с вами не извиняемся перед теми, кого мы обидели больше всего, происходит следующее. Представьте себе перевернутый конус, на верхней части которого ваша самая большая вина перед кем-то. Представьте, что наше чувство вины не распространяется на тех, кого мы обидели больше всего, а расходуется на извинения за более мелкие обиды, внизу конуса. Уверен, что вы знаете много людей, да и сам я знаю таких людей, которые постоянно просят прощения за мелкие, незначительные проступки, которые, по сути, никого и не обидели. Но если вникнуть поглубже, то выяснится, что если есть люди, кого они на самом деле обидели, но у которых не попросили прощения, Господь хочет, чтобы мы сделали это прежде всего. Вот почему мы с вами должны прежде всего обратиться к Господу и сказать: «Господи, я грешен перед Тобою в том, что хотел быть хозяином своей собственной жизни, и прошу Тебя очистить меня от греха кровью Господа Иисуса Христа». Когда мы очищаем свою совесть перед Богом и получаем от Него вечное спасение, Он начинает напоминать нам о том, как мы обидели кого-то, о том, за что необходимо попросить прощения. Если мы так сделаем, Господь благословит нас. Я молюсь сегодня о том, чтобы каждый из вас составил небольшой список. Поделите ваш листок на три колонки. Пусть в первой колонке будут только инициалы тех, кого вы обидели. Это будет только между вами, этими людьми и Господом. Проставьте только инициалы. Во второй колонке опишите суть нанесенной вами обиды. Как вы обидели? Как я обидел? В третьей колонке запишите те слова, которые вы будете говорить. Спустя 20 лет после того, как мы с братом перестали общаться, я решил попросить у него прощения. Я пережил его обиды, представив все с его точки зрения. И Господь сокрушил мое сердце, и я плакал. Сначала я составил список из главных обид, нанесенных ему, и подумал над тем, как бы мне сказать ему об этом. Затем позвонил ему по телефону. Он был удивлен. Сказал: «А в чем же дело?» Я сказал: «Я провел несколько недель один, общаясь с Господом. И Он показал мне, как виноват я был перед Тобой, когда мы жили вместе в родительском доме. Я не был Тебе тем братом, каким должен был быть. Зная, что моя гордыня, мое высокомерие, нечуткое отношение к Тебе много раз Тебя обижали. Я звоню спросить, простишь ли ты меня за это?» И знаете, что он мне ответил? Он сказал: «Все мы когда-то взрослели, совершали ошибки». Я сказал: «Я очень ценю то, что ты понимаешь. Но простишь ли ты меня?» И переспросил его: «Простишь ли ты меня?» И когда он увидел, что я просил его об этом со смирением, он сказал: «Да, Билл, я прощаю тебя». Стена, которая нас разделяла, рухнула, и к нам хлынул поток любви и сердечности. Он сказал: «Знаешь, нам нужно то, чем ты занимаешься. Почему бы тебе не приехать сюда? Я бы дал тебе возможность связаться с некоторыми церквями. Ты мог остановиться у меня». Он никогда не предлагал этого раньше. Господь наладил между нами новые взаимоотношения. потому что, будучи милосердным, Он побудил меня смирить мою гордыню и просить прощения. Давайте склоним головы для молитвы. Возможно, этого поступка от вас ожидают члены вашей семьи, братья или сестры, муж или жена, бывший супруг или супруга, родители, родители вашего мужа или вашей жены, начальники, подчиненные, родственники, соседи. Они знают, что они неправы, но они знают, что и вы виноваты. И они считают, что раз вы праведнее, то вы сами должны прийти к ним. А именно то, через что Господь проводил меня снова и снова. И это никогда не кончится, потому что я все же кого-то обижаю. И то, что я говорю вам сегодня, я говорю самому себе. Позвольте мне закончить молитвой за вас. Если Господь сделал так, что вы всем сердцем своим хотите просить прощения у того, кого вы обидели, у одного или у нескольких человек, если вы сейчас принимаете решение подумать над правильным подбором слов, определить главную обиду, а когда Господь отделит вас своей милостью, смирить свою гордыню и пойти просить прощения, позволите ли вы мне помолиться за вас сейчас? Если в этом зале есть такие, поднимите и опустите, пожалуйста, руку, чтобы я вас видел. Аминь, аминь. Большое вам спасибо. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твое милосердие, за то, что Ты прощаешь нам наши большие обиды. Спасибо, что Ты наделяешь нас благодатью пойти к тем, кого мы обидели, и попросить у них прощения. Господи, я молю Тебя о том, чтобы сегодняшний вечер стал переломным моментом в жизни каждого из нас, когда мы решим в первый раз сделать эти шаги, попросив прощения и уяснив, что нас никто не обижен, и что мы ни на кого не в обиде. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты подготовил тех, перед кем мы пойдем извиняться. Я молюсь о том, чтобы Ты подсказал нам правильные слова и побудил наших слушателей быть восприимчивыми к нам. Да рухнут между нами все преграды, и пусть то, что мы сделаем, будет началом для новых отношений. Благодарю Тебя за этот вечер, за эту замечательную аудиторию. Господи, благослови без меры каждого из присутствующих здесь. Я молюсь об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь.